Глава 28. Воскресение Иисуса Христа. Стихи с 1 по 10. Подкуп стражи. Стихи с 11 по 15. Явление воскресшего Христа ученикам в Галилее. Стихи с 16 по 20. Стих 1. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Как в настоящем стихе, так и во всех остальных трудно объединить рассказ Матфея с рассказами других евангелистов и таким образом согласовать их. Невероятность, говорит Элфорд, что евангелисты знакомы были с рассказами друг друга, становится в этом отделе их Евангелий полной невозможностью. Евангелисты говорят о разных явлениях Христа. Очевидно, изменяют порядок, в котором должны были следовать события в их исторической последовательности. Это последнее у Матфея наблюдается с первых же стихов рассматриваемой главы. Если бы он вел свое повествование в строго хронологическом порядке, то, очевидно, должен был бы сначала изложить то, о чем говорится у него дальше в стихах со 2 по 4, потому что рассказанные здесь события, несомненно, были раньше прибытия женщин ко гробу. Если бы мы имели только русский перевод Евангелия Матфея, то первый стих не доставил бы нам особенных затруднений. Когда суббота, перед наступлением которой Спаситель был погребен, миновала, то на рассвете следующего дня, то есть по-нашему рано утром воскресенья, пришли ко гробу две женщины с целью посмотреть гроб, согласно Марку, помазать его. При таком достаточно ясном изложении оставалось бы лишь одно затруднение. Зачем, говоря о рассвете первого дня недели, евангелист прибавляет, что это было по прошествии субботы, хотя и без того было известно, что этот первый день всегда следовал за субботой? Никто не говорит: «Я отправился в путешествие рано утром во вторник, когда окончился понедельник». Потому что если бы было просто сказано «я отправился рано утром во вторник», то такая речь была бы сама по себе понятнее без указанной прибавки, а последняя была бы не только ненужным плеоназмом, но и затемняла бы речь. Если от русского текста обратимся к славянскому, то найдем, что он еще менее вразумителен. «Вечер же субботный» исправлено «по вечере же субботним». «Светающий воедино от суббот», «Прииди, Мария Магдалина» и прочее. В Вульгате столь же неясно. «Веспере аутем саббати, кве люцесцит ин прима саббати, венит Мария Магдалена» и прочее. То есть вечером же субботы, который расцветает в первый день субботы. «Веспер» мужского рода здесь, очевидно, «веспера» женского рода, почему и поставлено «кве пришла Мария Магдалина» и прочее. Если теперь от этих переводов мы обратимся к греческому тексту, то найдем, что именно от его неясности зависит и неясность переводов. Толкование здесь затрудняется еще тем, что у евреев день начинался с вечера, и вечер субботний, то есть по-нашему вечер субботы на первый день недели, воскресенье, мог бы быть назван просто первым днем. Это во-первых. Во-вторых, если допустить, что евангелист хотел выразиться так же, как выражаемся мы, то есть вечером в субботу, то каким образом возможно было сказать, что этот вечер совпадал с рассветом первого недельного дня? «Ти эпифоскуси ис миан саббатун». Было предложено много объяснений этого выражения. Первое – «вечер субботы» равносильно сказанному у Луки – «глубоким утром, очень рано, и у Марка при восходе солнца», так пишет Феофилакт. Второе – «обсе» после субботы, так у Плутарха, «обсе тон басилеус хронон» после времен царя и Филострата, «обсе тройкон» после Троянской войны. В русском переводе, очевидно, принято это толкование «обсе», когда сказано «по прошествии субботы». Третье, под вечером, веспера, понимали звезду Венеру, которая называется Люцифер, по-гречески Эсперос, по-латыни Весперус. Но эту звезду не означает греческое «обсе» и латинское «веспере». Четвертое. Множественное «обсе сабатун» не имеет смысла, поэтому во многих переводах употребляется единственное «суббота». Пятое. Выражение у Матфея переделано из «диагенумену ту сабатун Марка» и потеряло всякий смысл. Шестое. Затруднение исчезает, если мы допустим, что у евреев был более или менее распространенный обычай прибавлять не день к ночи, а ночь ко дню, так что существовали два способа счета полных астрономических дней – ночь-день и день-ночь. Если так, то выражение Матфея было бы ясно. Но, к сожалению, такой распространенный обычай у евреев трудно доказать. Поэтому должно оставаться, как это ни важно, неизвестным, относится ли «обсе сабатун» к вечеру субботы или указывает на раннее воскресное утро. Самое простое объяснение может заключаться в следующем. Выражение евангелиста «обсе де сабатун» относится к разряду тех, которые трудно объясняются грамматически. Тем не менее, реальный смысл их бывает ясен. И, конечно, имея в виду именно этот смысл, Блас переводит выражение «поздно в субботу», что почти соответствует русскому переводу и согласно как с дальнейшими словами евангелиста, так и с показанием Марка. После «эпифоскуси» одни добавляют «день» и «мера», другие «час», «ора», то есть буквально «поздно в субботу», когда день расцветал в одну из суббот, или когда час расцветал, был день или час рассвета. Подставление «ора» вероятнее, потому что дальнейшее «миан» подразумевает «имеран», и, следовательно, повторение «имеран» было бы совершенно излишне. О счете дней у евреев смотрите комментарии к первому стиху 21 главы Матфея. Так как «саббата» употреблялась у евреев в смысле недели, то смысл выражения «ис миан саббатун» – первый день недели – понятен. Выражение это употреблялось у раввинов. Общий смысл первых слов рассматриваемого стиха – тот, что когда еще не окончилась полночь, относимая евангелистом к предшествовавшей субботе, и когда только что приближался рассвет следующего дня и так далее. Этим обозначается время, когда женщины подошли ко гробу, без указания, когда они вышли из дому. Согласно Матфею, эти женщины были Мария Магдалина и другая Мария. Марк называет последнюю Марией Иаковлевой, мать Иакова Меньшего и Иосия, жена Клеопы или Клопы, и упоминает еще о Соломии. По случаю субботнего дня женщины оставались дома и не выходили ко гробу. Указывают на любопытное совпадение, что у евреев родственники и друзья умершего обыкновенно ходили на его гробницу в третий день после его смерти, когда предположительно начиналось разложение, чтобы удостовериться, что умерший действительно мертв. Комментируя факт, что Авраам увидел гору Мориа на третий день, раввины настаивали на важности третьего дня в различных событиях истории Израиля и специально говорили о нем в связи с воскресением, ссылаясь в доказательство на шестую главу Осии. В одном месте, ссылаясь на то же пророческое изречение, они выводили из сороковой главы Бытия, что Бог никогда не оставляет душу праведных томиться и мучиться более трех дней. Во время плача по умершим третий день был как бы сроком, потому что думали, что душа витает около тела до третьего дня и в это время окончательно оставляет свое земное жилище. Лука не называет здесь женщин по именам, а Иоанн говорит об одной Марии Магдалине. Рассказ Иоанна дает повод думать, что Мария Магдалина пришла первая ко гробу, отделившись от других женщин, которые вышли из разных мест. Основания, по которым это последнее мнение оспаривается, недостаточны. Рассказ Матфея и Марка такому мнению не противоречит. Уходя ко гробу, женщины, очевидно, не знали, что камень запечатан и что ко гробу приставлена стража. Это служит доказательством, что запечатывание гроба и поставление стражи были между временем погребения Христа и окончанием субботы, причем подразумевается, что женщины в этот промежуток времени не посещали гроба. стих 2. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». Матфей отступает здесь от рассказа других евангелистов, и только один сообщает эти подробности. Нельзя придумать обстоятельств более величественных. Прежде всего было великое землетрясение – «сизмос эгенето мегас». И здесь опять нет никакой надобности предполагать, что эти слова евангелиста не указывают на физическое землетрясение, как и во время распятия. Можно согласиться разве только с тем, что вместо нескольких подземных ударов, как при распятии, в это время был один очень сильный. Но допускать и это, собственно, нет никакой надобности. Сделалось вообще сильное землетрясение, если толковать слова евангелиста в их буквальном смысле. Это было новое землетрясение, бывшее как бы отзвуком и возобновлением первого при распятии. Несомненно, так часто бывает при естественных землетрясениях. Одновременно с сильным подземным ударом сошел ангел с неба и отвалил камень от гроба. И одновременно же с этим вышел из гроба воскресший Христос. Встречающиеся здесь иные толкования события представляются по меньшей мере ни на чем не основанными и, несомненно, сильно умаляют величие чуда. Златоуст говорит, что по воскресении приходит ангел. Для чего же приходит он и отваливает камень? Для жен, которые увидели его тогда во гробе. Так и Зиговин пишет. «Христос воскрес, прежде чем сошел ангел». Такие толкования предлагались с целью показать, что Христос, обладая теперь одухотворенным телом, мог также беспрепятственно выйти из гроба, когда камень был к нему привален, как и пройти через запертые двери. В новое время говорили, что сизмос было, собственно, не землетрясением, а внезапным открытием гроба, сошедшим или сходящим ангелом, как показывает Гар. Отваливание камня произошло не естественным способом, но через сотрясение, слово, которое здесь, сизмос. Нельзя предполагать, что воскресение совершилось в это время, как некоторые воображали и как пишется на картинах. Оно было раньше. Такие мнения высказываются на том основании, что женщины не видели, как ангел сходил с неба и отвалил камень. Они сами ничего не видели, а могли вывести об обстоятельствах воскресения из того, что увидели после. Но все это гиперкритика. Забывается один важный фактор при настоящих обстоятельствах – воины, сберегавшие гроб. Они были, по смыслу рассказа, первыми и ближайшими свидетелями воскресения и могли сообщать о нем после, так как трудно допустить, чтобы подкупленные первосвященниками никто из них не решился, хотя бы и через несколько времени, рассказать о таком чуде всей правды. Сравните Тенес стиха 11. Можно, однако, допустить, что стражи не видели самого воскресения Христа, но были свидетелями чудесных явлений сошествия ангела и отпадения камня от гроба. Это все, что мы знаем о первоначальном событии. Оно, собственно, покрыто полной неизвестностью, и справедливо замечают, что евангелисты повествуют только о результатах воскресения, то есть о последовавших затем событиях, а не о самом воскресении. Во время самого акта воскресения женщины были на пути ко гробу. От двери гроба этих слов нет в Синайском, БД, Сиро-Синайском кодексах и латинских переводах. Нельзя не видеть, что без этой прибавки речь евангелистов более сжатая, сильная и с внешней стороны красивая. Стих 3. «Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег». Во всяком апокрифическом вымысле было бы, вероятно, сказано иначе. В нем выведен был бы сам блистающий и сияющий Христос. Евангелисты же, говоря о факте воскресения, первоначально ничего не говорят о воскресшем Христе. Вместо него женщинам представляется величественное явление ангела. Вид здесь, разумеется, не лицо, а вообще вся наружность. Возможно, что ангел не казался таким до того времени, как его увидели женщины. В Новом Завете выражение «идеа» встречается только здесь, но в Ветхом – в книге Даниила, II Маккавейской и часто у греков. Может быть, «астропи» – молния. Здесь следует понимать в том смысле, что от ангела исходили лучи, похожие на молнии. Но хотя у Платона в Федре и встречается выражение «идон тин опсин астраптусан», мы не можем представить, каково было это явление. Присутствие ангела указывало на крайнее величие и блеск совершавшегося события. Стих 4. «Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые». Слово «эсисфисан» соответствует употребленному во втором стихе «сизмос» – «были потрясены, пришли в трепет». Ефимий Зиговин говорит, что «эсисфисан» поставлено здесь вместо «этромаксан» – «от тромео» – «дрожать, бояться». Стражи не были умерщвлены, но сделались как мертвые. Так как мы уже не видим их в ту же ночь у гроба, то нужно думать, что, очнувшись от ужаса, все они разбежались. Стих 5. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». У Марка подобные, но не те же буквально слова, говорит женщинам юноша, сидящий на правой стороне, облеченный в белую одежду. Очевидно, тот же ангел, о котором говорит и Матфей. У Луки два мужа в одеждах блистающих. Так как Матфей и Марк могли просто умолчать об одном из двух ангелов, то противоречия здесь нет. Ангелу Матфея не говорит женщинам, а отвечает, апокрифис им. Это можно понимать двояко, обращая внимание на поставленную здесь частицу «де». Во-первых, явление ангела, или, согласно Луке, двух, вызвало страх и трепет в воинах, составлявших стражу. Но «де» к подошедшим ко гробу женщинам отношение ангела или ангелов было иное. Ангел обратился к ним со словами ободрения, возвещая им радостную весть о воскресении. Во-вторых, женщины сами ничего не говорили ангелу или ангелам, но находились в страхе, наклонили лица свои к земле у Луки и ужаснулись у Марка. Отвечая не на слова их, а на это их душевное состояние, ангел и возвещает им весть о воскресении. Все состояние женщин представлялось как бы вопросом, вызванным крайним изумлением и страхом. Деветте полагает, что личное местоимение «вы» и «мисс» здесь не имеет особенного и определенного значения, и что в таком смысле личные местоимения употребляются в разных случаях. Но другие экзегеты придают здесь местоимению «вы» особенное значение. «Стражи», как бы так говорит ангел, «испугались и пришли в трепет, а что касается вас, женщин, то вы не бойтесь». Основанием «гар» для того, чтобы женщины свободны были от всякого страха, служит то, что, как известно ангелу, женщины ищут Иисуса распятого. Они не принадлежат к врагам Христа, они пришли с добрыми и хорошими намерениями отыскать тело распятого. Ангел так и называет Христа распятым. «Не стыдиться назвать распятым, потому что это высочайшее наше благо», говорит святитель Иоанн Златоуст. «Зетите, ищите» – глагол, часто встречающийся в Новом Завете. Если бы Спаситель находился во гробе, то и тогда о женщинах, желавших видеть тело Спасителя, можно было бы сказать, что они ищут Христа. Так как тела во гробе не было, то глагол «зетео» здесь имеет более полный смысл – искать и не находить, и потому продолжать свои поиски. Глагол вообще указывает на желание найти какой-нибудь предмет. Стих 6. «Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». У Луки подробнее, чем у Матфея и Марка. Ангелы приводят самые слова, сказанные Спасителем, когда он был еще в Галилее. «Его нет здесь» указывается на простой факт, что во гробе не было тела Иисуса Христа. Далее объясняется причина, гар, почему его здесь нет. «Он воскрес, и герфи гар». Это была первая весть о воскресении, и она дана была женщинам. Только весть, а не сами явления воскресшего Господа. Люди услышали от небесных вестников, что Он воскрес. Воскресение представляется во всех Евангелиях как нечто совершенно противоположное как распятию, так и смерти. Распятие было состоянием крайнего уничижения и позора, воскресение – наивысшей славы и наивысшего величия Христа. Воскресение не могло бы быть, если бы раньше не последовала смерть. Смерть была окончанием здешней временной жизни, воскресение – началом новой, бесконечной. Вопрос о действительности воскресения Спасителя очень сложен, и разрешение его относится, собственно, к задачам апологетики. Скажем лишь несколько слов об этом. Для объяснения не столько самого факта воскресения Христа, сколько сообщений евангелистов об этом факте, представлено было множество теорий. Апологеты большей частью занимаются только их разбором, предпочитая здесь почти исключительно отрицательный путь и уклоняясь от положительного решения вопроса. Таким образом, получается, в конце концов, что если Ренан, Штраус и многие другие отрицательные критики не могли опровергнуть евангельских рассказов о воскресении, и если их теории, в которых делаются попытки так или иначе умалить значение этого важнейшего христианского факта, не выдерживают критики, то значит, этот факт верен. Справедливость требует сказать, что этот отрицательный путь, заключающийся в опровержении антихристианских теорий воскресения, вполне приводит к цели – защите самого факта воскресения. И можно всецело утверждать, что до настоящего времени отрицательными критиками не представлено ни одной не только полностью, но и сколько-нибудь удовлетворительной теории, при помощи которой возможно было бы какими-либо естественными, а не чудесными причинами объяснить евангельские рассказы о воскресении. Однако этот отрицательный путь, принимаемый обыкновенно апологетами, недостаточен и не удовлетворяет верующего человека. Он чувствует крайнюю скуку, когда перед ним в апологетических трактатах излагается ряд вымыслов, принадлежащих многочисленным отрицательным критикам, и когда апологеты занимаются тщательным их опровержением. Хотя некоторые вымыслы, особенно пресловутого Ренана, совсем не заслуживают не только никакого опровержения, но даже и простого упоминания. Метод, принимаемый здесь апологетами, сводится к следующему. Желая доказать, что дважды два – четыре, они доказывают, что дважды два не равно одному, не равно двум и не равно трем, и на этом останавливаются. Но понятно было бы гораздо лучше, если бы они прямо принимались за доказательство, что дважды два равно четыре, не обращаясь к разбору различных нелепостей, представленных с целью опровергнуть эту математическую истину. Конечно, не все апологеты идут этим отрицательным путем. У некоторых встречаются попытки и к положительному разрешению вопроса. Положительный путь к его решению заключается прежде всего в рассмотрении свидетельств апостола Павла, который говорит или прямо о воскресении Христа, или его подразумевает и предполагает в своей речи. Свидетельства апостола Павла, как прямые, так и косвенные, о воскресении Христа, имеют полное и положительное значение для нас, даже и в том случае, если бы мы отнеслись с полным недоверием к рассказам всех без исключения евангелистов. Но если воскресение Христа, как простой факт, независимо от подробностей, вполне ясно подтверждается апостолом Павлом, то это дает нам право утверждать, что евангелисты утверждают в своих показаниях достоверный факт, опять независимо от подробностей, и их показания должны приниматься поэтому с полным доверием. Апостол Павел утверждает, между прочим, что если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 14. Слова эти имеют глубочайший богословский смысл. Апостол не говорит «тщетно наше знание» или «тщетно наша деятельность», кроме проповеди, но «тщетно проповедь, тщетно вера». Что это значит? Почему вера, а не знание? Это значит, что воскресение Христа имеет не научное, а преимущественно религиозное значение, значение для нашей веры. Если бы Христос не воскрес, то вся эта удивительная евангельская история о великом учителе, который был, однако, в конце распят, была бы для нас, может быть, даже менее поучительна, чем история жизни Магомета или Конфуция. Стоит только вообразить, что у всех евангелистов опущены, совсем не существуют главы, где говорится о воскресении. И тотчас же можно видеть, что вся евангельская история не имеет надлежащего заключения. Представлялось бы совершенно неизвестным, что именно хотели разъяснить евангелисты, излагая историю жизни великой исторической личности. Читая Евангелие, мы могли бы только думать, что всякая благородная, самоотверженная деятельность на пользу человечества, всякое проявление выдающегося ума и таланта всегда заканчивается только весьма печально, как закончилось для Спасителя, одним только крестом. Это не только ни для кого не было бы привлекательно, а, напротив, отталкивало бы и заставляло избегать идти по тому же пути, по которому шел Христос. Было бы весьма серьезным предупреждением, особенно для лиц неопытных и незнакомых с жизнью. Но дело представляется совершенно в ином свете, если мы поймем, что воскресение есть необходимый постулат всей евангельской истории и ее естественный эпилог. В таком случае вся предшествующая евангельская история, вся жизнь и деятельность Христа, начиная от Вифлеемских яслей до креста, представится нам совершенно в ином и совершенно в лучезарном свете. Мы ясно увидим, что здесь наглядно, доступно и понятно разрешается глубочайшая и всеобъемлющая жизненная проблема, проблема жизни и смерти. И решение ее имеет такой же глубочайший, скажем, неисчерпаемый богословский и философский смысл. Одни из евангелистов сообщают больше подробностей об этом факте, другие – меньше. Тем не менее, один главный и вседостаточный факт остается у них, так сказать, вполне неприкосновенный. В разбираемом стихе Матфея этот главный факт обозначается с удивительной простотой и всего только в пяти главных словах. «Ук эстен оде и гер фигар» – буквально «Его нет здесь, ибо Он воскрес». Чтобы этот факт не показался женщинам совершенно новым и неожиданным, ангел прибавляет «кафос ипен», как сказал, разумеется, когда еще жил на земле. А чтобы уничтожить в женщинах и всякие дальнейшие сомнения, ангел приглашает их столь же простыми ясными словами подойти ближе ко гробу и лично удостовериться в справедливости своих слов. Буквально «сюда, посмотрите на место, где лежал». Дополнительного слова «Господь» нет во многих и важных кодексах, хотя оно и значится в АЦДЛ, минускульных, латинском переводе и пишита. «Когда воскрес Господь, ангел не говорит», поэтому едва ли не излишнее толкование, несколько нарушающее гармонию и чудную простоту ангельской речи, по которому все святые отцы и учители временем воскресения его согласно считают первое пение петухов, уже предвозвестившее свет дня Господня, как говорит Ефимий Зиговин. Стих 7. «И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот Я сказал вам». У Марка «скажите ученикам Его и Петру». «Не бойтесь, но скорее, тахи, скоро, поспешно, идите отсюда. Идите не к женщинам, веровавшим во Христа, не к самой Богоматери, а к ученикам». Ангел ссылается на слова самого Спасителя о своем воскресении, стих 6, и теперь цитирует его собственные слова о том, что Господь встретит учеников в Галилее. женщины должны были повторить перед учениками слова, сказанные им ангелом, что он воскрес из мертвых. Проаги, смотрите комментарии к 32 стиху 26 главы Матфея. Глагол этот не значит, что Иисус Христос пойдет пред учениками, будет вести их в Галилею, но будет находиться уже в Галилее, когда они туда прибудут. Трудно сказать, относятся ли обсисфе к женщинам и ученикам вместе или только к одним ученикам. Смысл можно передать так. «Скажите ученикам Его, Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите». Итак, скажите ученикам Его, Он воскрес из мертвых. Там Он предваряет вас, женщин, вместе с учениками. Там вы, женщины и ученики, Его увидите. В дальнейшем рассказе Матфей не говорит ясно, что Христос явился в Галилее и женщинам. Стих 16. Мейер замечает, что и Мас, и Обсисфе относятся к ученикам, а не только к женщинам, которые уже видели Иисуса Христа. По поводу этого можно сказать, что, как видно из рассказов других евангелистов, и ученики также видели Господа перед явлением Его в Галилее. Конец данного стиха и остальная часть 28 главы потеряны в Сиро-Синайской рукописи. Стих 8. «И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его». Буквально «и отойдя быстро от гроба» и прочее. Ни у кого из синоптиков не выражено точно мысли, что женщины вышли из гроба, как в русском переводе. Если только не принимать у Матфея чтение «экселфусе», встречающегося в нескольких кодексах, вместо «апселфусе» в вульгате «экзиерунд». Марк употребляет «экселфусе» с «апо». Замена предлога «от» предлогом «из» в русском переводе была, вероятно, следствием обстоятельства, что ангел пригласил женщин войти в самый гроб или в пещеру, где он находился. Но большой разницы в смысле при таком или ином переводе не получается. «Тахи» скорее 7 стиха соответствует то же слово в 8 стихе. Но вместо «пойдите» «порефисе» 7 стиха здесь «эдрамон» «от трехо» «бегу». Ангел повелевал им только быстро идти. Исполняя это повеление, женщины быстро побежали. Когда они еще находились у гроба, в душе их был страх, фобос, хотя ангел и сказал им «не бойтесь». Этот страх был совершенно естественен для первоначальных свидетельниц столь чудесных событий, но он перемешивался с радостью великую. Соединение таких чувств психологически объяснимо и понятно. Но как только женщины отошли от гроба, то чувства радости их совершенно оставили, их объял трепет и ужас, и они никому ничего, подразумевается на пути, не сказали, потому что боялись. Стих 9. «Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему». Во всех этих и многих других обстоятельствах, сообщаемых евангелистами, мы видим признаки ночного движения учеников Христа к Его гробу и от Него. Если, как замечено было выше, ученики Христа спали перед самым временем Его страданий, в то время, когда враги Его бодрствовали, то теперь наоборот, враги, успокоившись, не проявляют почти никакого движения, а ученики, напротив, бодрствуют и движутся по различным направлениям. Описать такое движение всегда и везде бывает трудно. Мария Магдалина пришла ко гробу, вероятно, первая, и затем удалилась в Иерусалим. За ней идут другие мироносицы и, получив весть о воскресении, быстро бегут в Иерусалим к ученикам сообщить им весть о воскресении. Примерно в это же время выходят из Иерусалима Петр и Иоанн, а за ними опять Мария Магдалина. Движение к гробу совершалось, вероятно, из разных мест и по разным дорогам из Иерусалима и обратно. Поэтому трудно сказать, были ли мироносицы, о которых говорится в данном стихе, те же самые, о которых сказано было в 8 стихе, или же это были другие женщины, пришедшие ко гробу последними и теперь возвращавшиеся назад одни или вместе с первыми. Обыкновенно принимают, что это были другие, и что к ним присоединилась Мария Магдалина. Во всяком случае, следует считать вероятным, что настоящий рассказ Матфея не имеет для себя параллелей у других евангелистов. Этим женщинам, уже после явления своего Марии Магдалине, является теперь Спаситель на дороге и приветствует их словом «радуйтесь», «херете». Женщины тотчас, может быть, по одному только слову, узнали его, ухватились за ноги его, как бы не желая с ним расстаться, и совершили ему поклонение, какое свойственно Богу. Просекинесон. Смотрите комментарий ко 2 стиху 2 главы Матфея. Мнение, что раньше ему воздавали такое поклонение только язычники, неверно. Стих 10. «Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Спаситель почти дословно повторяет здесь слова ангела, сказанные женщинам у гроба, стих 7. Невероятно, чтобы слова эти были повторены, если бы евангелист рассказывал вымышленные факты. Но это повторение дало повод разным экзегетам различно определять значение слов Христа. Одни думали, что здесь продолжается предыдущий рассказ, другие, что здесь вставка, не относящаяся к предыдущей речи. И все это высказывалось на одном основании, что слова Христа есть повторение того, что сказано было прежде. Далее предполагали, что, помещая этот рассказ, Матфей ничего не знал о явлении Христа в Иерусалиме, равно как и о его вознесении. Это представляется маловероятным. Евангелист, по-видимому, хочет только кратко обозначить главный факт, что Христос воскрес, не вдаваясь в подробности. Почему это было так, в настоящее время нельзя решить за недостатком данных. Все явления Христа Мейер, признавая раздел Марка в 16 главе стихи с 9 по 20 неподлинным, делил на три разряда. Первый – чисто галилейский, о которых говорит только Матфей. Второй – чисто иудейский, о которых рассказывают только Лука и Иоанн, за исключением 21 главы Иоанна. Третий – смешанные у Иоанна с присоединением 21 главы. Такое деление несколько искусственно, и нельзя согласиться с тем, что Матфей о явлении Христа в Иудее ничего не говорит. «Ке эки ме обсунде» – предложение это не зависит от предыдущего «ина». Воскресший Спаситель называет здесь своих учеников своими братьями. Стих 11. «Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем». Ход мыслей следующий. Означив факт, что Христос воскрес, и указав, что его истинность подтверждена была несколькими лицами, евангелист тотчас же приступает к разъяснению, что этот факт на первых же порах хотели опровергнуть враги Христа при помощи воинов, поставленных на стражу у гроба. Евангелист имеет очевидную цель – не рассказать прагматически о всех явлениях Христа, а только удостоверить, с одной стороны, истинность факта воскресения, а с другой – недостоверность слухов его опровергающих. Таким образом, изложение у Матфея больше логическое и схематическое, чем прагматическое. Рассказ о лжи первосвященников только у Матфея, и настолько краток, что мы напрасно стали бы искать здесь подробности, при помощи которых можно было бы уяснить, как было дело. Мы не знаем, каким образом стражи очнулись от своего ужаса и где это было. Можем заключать только, что они были очевидцами чудесных событий, по крайней мере, отчасти. Не все стражи пошли к архиереям и сообщили им «апандата геномена», все бывшее у гроба, а только некоторые, тинес. Связь с предыдущим ясна. Стражи сами, своими собственными силами, не могли помешать тому, что случилось. Но так как они подлежали ответственности, то теперь приходят с докладом к архиереям, что случившееся совершилось помимо их воли. Прибытие в город и объявление о всем бывшем архиереям евангелист поставляет в связь с путешествием женщин от гроба. Но, несмотря на такое указание на время, точно определить, когда именно стражи вошли в город, невозможно. Можно предполагать только, что это было в самую ночь воскресения Христова или ранним утром. Стих 12. «И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам». Думают, что это было собрание Синедриона, но едва ли официальное и открытое. Враги Христа предполагали, что деньгами можно удобнее всего опровергнуть истину. Они поступили так же, как поступают все, покупающие и продающие истину. Сильные и влиятельные люди теперь боятся простых стражей и возможных с их стороны неприятных для врагов Христа и даже, может быть, опасных разглашений. Преступник, которого они казнили, воскрес. Что скажет об этом народ, когда узнает? «Довольно серебряных денег» – «аргирия и кана». Выражение характерное, которое показывает, что денег было дано именно столько, сколько было нужно, чтобы заградить стражам уста и заставить их говорить ложь, ни больше, ни меньше. Некоторые из стражей были, очевидно, люди нуждающиеся и согласны были говорить то, что им прикажут, даже если бы это было ложью. Стих 13. «И сказали: скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали». Это была ложь, и в настоящем стихе она сквозит почти в каждом слове. Стражи тайно, конечно, от народа и всех посторонних приглашаются говорить публичную ложь. Так как ученики были близки к учителю, то никто другой, а именно они, украли его тело. Но, спрашивает Златоуст, «скажите, каким образом ученики украли его, эти бедные и простые люди, которые не смели даже и показаться? Каким образом ученики могли подойти Элфондес ко гробу, когда около него поставлена была стража? Чтобы придать этой лжи некоторое вероятие, стражи, разглашая ее, должны были прибавлять, что это случилось в то время, когда они спали. Но если тело украдено было в то время, когда стражи спали, то как же они могли знать об этом? Все это была очевидная ложь, но, с другой стороны, весьма характеристичная. Всякие кражи и хищения происходят тогда, когда стражи спят. Стих 14. «И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Из этих слов видно, что стража дана была Пилатом. Воины находились в ответственности именно перед ним. Он мог поступить с ними строго. Поэтому, естественно, если стражи обращаются с донесением не к Пилату, а к первосвященникам, как бы прося у них защиты, впрочем, в апокрифическом Евангелии Петра иначе. Последние заверяют их, что им нечего бояться. Враги Христа знают, что Пилат не будет вникать в это дело, и потому слух о нем, по всей вероятности, до Пилата не дойдет. Но если бы случилось что-нибудь подобное, то мы, особенное ударение делается на этом слове, мы, сильные, влиятельные люди, имеющие доступ даже к Пилату, мы убедим его, что все это произошло не по вине стражей и что в нем повинны ученики. «Писомен, убедим», в деяниях переведено «склонив на свою сторону». Такое же значение слово может иметь и в настоящем месте. Так как Пилат убедится речами первосвященников, может быть, с поднесением подарка, то воинам не только нечего бояться, но они избавлены будут и от каких-либо неприятностей. Это выражается словом «америмнус», которое здесь свободно переведено на русский язык выражением «и вас от неприятностей избавим». Иностранные комментаторы замечают, что «америмнус» точно непереводимо на их языки. Лютер переводит его через «зиха», что также неточно. Вульгата «секурус». Ближе к подлиннику наш славянский перевод «беспечальный», хотя и он также не вполне точен. Вполне точно здесь немецкое слово «беззаботный». Вас мы сделаем беззаботными относительно последствий переговоров с Пилатом. Вам нечего будет беспокоиться. Но понятно, что на русском языке точно передать это слово в настоящей связи невозможно. Стих 15. «Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Первые предложения стиха понятны без объяснений. Что касается последнего предложения, то здесь видят так называемый «хиатус» – «зияние». Полная речь была бы такова. «Молва об этом распространилась между иудеями и существует до сего дня». О существовании таких слухов свидетельствует Иустин Мученик, говоря, что они продолжались до его времени. Странно, что на их основании некоторые новейшие критики строили свои теории о том, что ученики действительно украли тело Иисуса Христа и затем объявили о его воскресении. Стих 16. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. О многих последующих явлениях Христа и его вознесении Матфей не сообщает. Вместо этого его Евангелие заканчивается апофеозом раба Иеговы, теперь прославленного Мессии. Речь евангелиста здесь возвышенна и величественна, несмотря на всю ее простоту. У других евангелистов для настоящего стиха нет параллелей. Может быть, ее следует отыскивать в 15 главе первого послания к Коринфянам. То, о чем говорит Матфей, случилось после, тогда именно, когда прежде случилось то, о чем повествует Иоанн, то есть после явления Христа на Тивериадском озере, говорит Феофилакт. Мелкие подробности, например, точное указание горы и времени, когда произошло событие, может быть, ввиду подавляющего величия самого события, опускаются здесь евангелистам. Упоминание о 500 братьях здесь нет никакого следа, а говорится только об 11 учениках. Стих 17. «И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились». Упоминание об иных заставляет думать, что собравшихся было гораздо больше 11. К такому же заключению приводит и сообщение евангелиста, что эти иные усомнились. После явлений в Иерусалиме и в Галилее от 11 трудно было ожидать, чтобы они сомневались в истине воскресения и присутствии Христа среди них. Впрочем, рассказ так краток, что вывести из него какие-либо определенные заключения относительно данного предмета очень трудно. Феофилакт заключает, что здесь, кроме 11 учеников, были 70. И «д» по Феофилакту употреблено здесь вместо «тинес д» – «некоторые». Увидев Христа, ученики поклонились ему как Богу – «просекинесон», но некоторые усомнились – «эдистосон». Может быть, они теперь в первый раз видели воскресшего Христа и не верили своим глазам. Он был, по-видимому, от собравшихся в некотором отдалении, может быть, на самом высоком месте горы. Но если некоторые усомнились, то это нисколько не препятствует думать, что и они поклонились ему. Чтение «УД» вместо «ИД», предложенное с целью устранить упоминание о сомнении, если принять «УД», то следует переводить «и не усомнились». Не может быть принято. Стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Теперь Новый Завет во всей его полноте был впервые объявлен на земле. Вместо прежней «диакония» в уничиженном состоянии теперь «эксусия» – «власть, владычество, господство». «Всякая паса», то есть «вся». Прибавка слов «на небе и на земле» указывает на мировое господство, власть и силу. Не говорится, что власть дана от Бога. Смысл тот, что Христос получил эту власть, уничтожив преграду, средостение между Богом и людьми и всем миром. Стих 19. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, «ун» прибавлено во многих кодексах, но считается обыкновенно только глоссой, хотя и правильной. В некоторых рукописях оно заменено словом «ныне», которое на греческом сходно с «итак» – «нин ун». Но будет ли признано подлинным «ун» или нет, стих 19 есть вывод из предыдущей речи Христа, и притом чисто евангельский. Христос сказал, что ему дана «всякая вся власть на небе и на земле». Следовало бы в дальнейшей речи ожидать, что Он передаст Своим ученикам эту Свою власть и скажет «идите, господствуйте». Вместо этого «идите, научите». Научить потому, что Христу дана всякая власть. Слово «научите» – «мафитевсоте» – нельзя точно перевести. Если бы Христос хотел сказать «научите», то здесь был бы поставлен другой глагол – «манфану». «Мафитево» значит не учить, а ставить людей в такое же положение и отношение ко Христу, в котором находились 12, 70 и другие. Все они сделались учениками Христа без предварительного научения. Таким образом, смысл выражения заключается в том, что ученики должны были, согласно заповеди Христа, отправляться к народам и приобретать среди них учеников-последователей Христа. Под «панда та эфни» имеются в виду все народы, живущие на земле, не исключая иудеев. Дальнейшее «автус» мужского рода не согласовано с «эфни» среднего рода, но ясно относится к нему. Объясняют это тем, что здесь разумеются и сами народы, и отдельные лица среди них. Исполняя эту заповедь Христа, апостолы никогда не сомневались, что все, как иудеи, так и язычники, должны допускаться в Царство Христово или Церковь. Сомнения в последующее апостольское время возникали только относительно обрезания и вообще иудейской обрядности. Следует ли допускать в Церковь язычников, совершая над ними предварительно обрезание или нет? Относительно дальнейшего крестя «баптизундес» возникало много споров. Следует ли понимать его в буквальном или только в духовном смысле? Следует ли совершать крещение через погружение или через обливание или окропление? Следует ли крестить детей или же только взрослых, и именно тех, которые предварительно научены христианским истинам? Все эти вопросы относятся, собственно, к области практического богословия. Рассматриваемый стих с экзегетической стороны имеет, по-видимому, только общий смысл, причем ясно не обозначается, следует ли предварительно научать и потом крестить, или наоборот, или же одновременно. Цель заповеди Христа – привлекать людей в Его Царство, крестя их и научая, научая и крестя. Но под крещением здесь понимается не только духовный, но и физический акт, обыкновенное крещение. Греческое слово «баптизундес» указывает на погружение. В БД «баптисандес» – «аорист». Последние слова трудны для толкования и были предметом многочисленных рассуждений. Возможно, однако, установить, что «во имя» не соответствует еврейской формуле «бешем». В таком случае в греческом стояло бы «энто ономати», соответствующее латинскому «in nomine», и это значило бы «крестите с произнесением имени» или «в общении эн» с Отцом, Сыном и Святым Духом. Греческое выражение «исто онума» соответствует еврейскому «лешем» – «к имени», то есть крестите людей к признанию имени Отца, Сына и Святого Духа, к усвоению одной из главнейших новозаветных истин о троичности лиц Божества. Просто и кратко можно выразить мысль так, что в крещении выражается принадлежность людей к Царству Отца, Сына и Святого Духа. В силу самого акта крещения человек делается членом Христовой Церкви, ему прощается первородный грех, и он делается участником всех дальнейших благодатных христианских даров. «Онума» – имя употреблено в единственном числе. Это указывает на единство лиц Святой Троицы. В противном случае сказано было бы «из ономата». Стих 20. уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Феофилакт замечает, что, повелевая крестить во имя Святой Троицы, Христос преподал нам богословское учение, «тин феологиан», а, повелевая соблюдать заповеди, предложил практическую добродетель. Слово «дидаскундес» означает, собственно, научение, то есть преподание истин христианской веры, и указывает на продолжительность, постоянство. Ученики Христа должны действовать, как Он повелел. Сам же Он будет пребывать с ними, оказывать им постоянное руководство и помощь до скончания века. «Тис синделиас ту эонос». Смотрите объяснение этого выражения в комментариях к 3 стиху 24 главы Матфея.